Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы рады новой встрече с вами. И сегодня приглашаем вас послушать беседу священника Алексея Яковлева, настоятеля строящегося храма во имя преподобного Серафима в московском районе Раева. Отец Алексей хорошо известен вам еще и как руководитель проекта «Общее дело» по восстановлению деревянных храмов Севера. Затем мы с вами услышим окончание беседы профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова, первым среди ученых, занимающихся исследованием древнерусской культуры и словесности, давшего собственное толкование с точки зрения православного человека повести о житии Петра и Февронии Муромских, Ермолая Еразма. А в завершении программы поздравим старейшего клирика нашей церкви, митрофорного протоиерея Сергия Вишневского, 63-й годовщиной священнического служения, которое исполняется сегодня в праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня у нас в студии священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Батюшка, даже название такое не слышала. Чудесное какое место!
Здравствуйте, дорогие друзья! Раево – это район на севере Москвы, недалеко от станции Медведково. Очень приятно, что район так называется, и замечательно, что там строится храм преподобного Серафима, которого называли уже на земле ходящим царствием небесным.
Скажите, а вот он в каком состоянии, что есть уже?
Сейчас уже он построен, можно сказать, на 90%. Он очень высокий, красивый. Служба уже проходит на первом этаже. Там предел в честь святителя Николая. А второй этаж в честь преподобного Серафима Саровского, он еще доделывается. Сейчас идет покраска, потом нужно будет сделать полы, лестницу, подъемник небольшой, потому что второй этаж достаточно высоко над уровнем земли. И тогда уже можно будет служить и в храме преподобного Серафима. Сейчас идет покраска. И представляете, храм такой красивый, такой величественный, что люди, проходящие мимо, они спрашивают: вы восстанавливаете храм? На самом деле это новый храм, но удивительно красивый. Вот сколько я слышал отзывов, со сколькими архитекторами я не беседовал, все радуются тому, какой это величественный храм. Храм сделан из кирпича, что тоже редкость для Москвы, потому что такие большие своды храмов сейчас уже, как правило, не выкладывают, больше используют бетон, железобетонные конструкции. Если у кого-то будет возможность помочь, потому что вот сейчас делаем покраску храма, это стоит около 1 300 000, надеемся, что вот если кто-то поможет, то тогда успеем закончить эту покраску до памяти преподобного Серафима, которая празднуется 1 августа, и уже тогда в храме можно было бы встречать этот праздник в пределе преподобного Серафима.
Честно говоря, не очень даже знаю, где именно он стоит. Вот как туда доехать конкретно, батюшка, и адрес прямо скажите, вдруг кто-то захочет.
Проезд Шакальского 48, от метро Медведково это порядка 7-8 минут ходьбы пешком.
В округе храмов немного, да, или...
В округе храмов немного, поэтому, слава богу, уже прихожан достаточно много. Ну, не меньше 100 человек по воскресным дням причащаются. Вокруг храма большой комплекс зданий, порядка 2000 квадратных метров, но их все тоже необходимо достраивать. Коробки уже стоят, сделаны фактически коммуникации, осталось ставить окна. И тогда уже этот комплекс распахнет двери и для воскресных школ, и для взрослых людей.
Своеобразный девиз вашего буклета, недавно изданного, буквально вот свеженького, что называется, да? «Только сохраняя святыни прошлого, можно надеяться на достойное будущее». Вот это очень мудрый взгляд, потому что, конечно, слава богу, строятся храмы в программе 200, но те, которые сейчас в таком запустении, я листаю страницы, и прям чуть слезы наворачиваются. А ведь они ждут нас, дождались они нас, слава богу, наконец-то на исходе 20-го, в начале 21-го века. Значит, тем более мы должны им помочь.
Наш проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Он, слава богу, благополучно развивается. Ежегодно в нем принимает участие все большее количество людей. Приблизительно в два раза он увеличивается каждый год. И надеемся, что, создавая такой положительный прецедент, можно будет создать и проект по возрождению всех брошенных храмов нашего Отечества. Если деревянных храмов их около 700, то брошенных храмов каменных их десятки тысяч. Даже посчитать их не представляется возможным. Как и с деревянными храмами, в процессе исследований нашего проекта цифра с 600 увеличилась до 700. Возможно, увеличится еще больше. То есть это то, что раньше никто не обследовал, не изучал, то, что оставалось сокрытым от Министерства культуры. Вот в этом смысле храм может стать центром как раз такого святого дела, потому что святыни, оставшиеся нам от наших предшественников, не должны стоять в состоянии мерзости и запустения. Даже если они и оставленные храмы, все равно это должен быть храм. Пусть и разрушен, но все равно храм.
И вот этот опыт общего дела вам сейчас, как настоятелю, тоже очень пригодился, да? Потому что, конечно, у вас тоже получается непростая задача. Вы поднимали строящийся тоже храм святой благоверной княгини Ольги, и тоже за его судьбой, конечно, следите. А сейчас у вас еще более грандиозный такой проект, еще более значительный, огромный храм. Так что Бог в помощь вам в этом.
Спасибо.
Деле.
Действительно, вот храм Ольги рядом с Останкинской башней, он продолжает строиться. Был построен деревянный храм в честь священномученика Иоанна Восторгова. Он освящен, в нем происходят службы. Но он всего вмещает около 100 человек, то есть храм маленький. А вот для того, чтобы построить храм Ольги, для этого сейчас идет подготовительная работа, работа над проектом. И я вот передаю просьбу настоятеля отца Филиппа, настоятеля Патриаршего подворья в честь княгини Ольги Востанкина, о том, чтобы люди старались бы так или иначе помогать строительству храма. Это первый достойный большой каменный храм в честь княгини Ольги, который строится в Москве. И Поэтому, если у кого-то есть родственники Ольги, можно за них внести свою лепту в строительство этого храма. Может быть, есть почившие мамы или бабушки, о которых тоже хочется помолиться, чтобы княгиня Ольга о них помолилась. Вот в этом смысле также внесение пожертвования на храм – это замечательная молитва, потому что Господь ее приемлет, и родственники веселятся и ликуют, что их потомки о них заботятся и строят храм в честь их небесной покровительницы. Для этого можно отправить СМС на короткий номер 7715 с текстом «Лепта», пробел и сумма пожертвования. СМС на номер 7715 с текстом «Лепта» по-русски, пробел и сумма, сколько вы хотите пожертвовать на строительство храма. Вообще, надо сказать о том, что в России налицо духовное возрождение, потому что если мы посмотрим на Европу, то храмы там не только не строятся, они, наоборот, отдаются под какие-то склады, гаражи. Даже в Италии в некоторых храмах уже устроены гостиницы, автосервисы и так далее. Хотя Италия – это исключительно католическая страна, которая очень чтит и папу, и веру, но это объективная реальность. У нас же наоборот, у нас храмы восстанавливаются и строятся. Это показатель того, что русскому человеку нужна вера. И как бы ни пытались сейчас воевать против храмов, а против храмов реально воюют. Сейчас вот, например, я очень прошу также ваших молитв, дорогие братья и сестры, на Оставшемском шоссе, владение 4, идет война за строительство храма. Там должен быть построен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. И противники строительства – это такой маленький сквер под названием «Торфянка». Противники строительства, они блокировали въезды к строящемуся храму, не пропускали технику. Говорят о том, что собирались до 300 человек, вот противников храма. Людей, которые пытались говорить что-то в защиту храма. Вот я знаю о том, что их и обливали йогуртами.
Господи, помилуй.
И по лицу били.
А какая причина? Вот что они выдвигают?
А причина – мы не хотим храма, мы хотим сквер и так далее и тому подобное.
А там, где храм, всегда есть сквер, причем чудесный. Вот я сегодня ехала мимо своего там вот Чертановской Божьей Матери и думаю, какая красота. Там был, знаете, захудалый такой сквер, ну как вот чахлые какие деревца. А сейчас там стоит храм, и там все цветет, розы, гортензии, там просто душа радуется даже мимо, когда едешь, и дети там играют. Как можно?
В Москве единственный способ сохранить сквер – это построить храм.
Правда.
Потому что в этом случае храм будет хранителем сквера. А в противном случае масса примеров того, что против ли местные жители или за, а все равно устроят тот или иной торговый комплекс. Или...
И сносят уже подчистую.
Да,
тогда
да.
Все зеленые насаждения. Также было у нас в храме преподобной Ефросинии на Нахимовском. А там были, знаете, несколько лавочек и шприцы валялись. А сейчас там прекрасный сквер и детскую площадку батюшка благословил, выпросил просто у властей, поставили. Поэтому я не знаю, мне кажется, это такой надуманный предлог. Это просто какие-то вот вражеские козни от лукавого это все.
То же самое было и у нас. Также были против храма, также собирались митинги. Иногда они проходили по два раза в неделю, когда мы строили только деревянный храм.
Несчастные люди, правда? Вот тот, кто
вы знаете,
против храма.
Они не несчастные, они обманутые. Потому что я вот как настоятель свидетельствую, что я был свидетелем 3 случаев. У нас вот в храме, в деревянном храме священномученика Иоанна Восторгова, там, где вот строится храм княгини Ольги, комнатка, ризница, она рядом со входом. И когда люди приходят для того, чтобы купить свечки, слышно все, что они говорят, продавщицы. И вот я 3 слышал о том, как люди, приходившие, они говорили, как у вас хорошо, как у вас замечательно. А я был против, или я была против. А теперь я вот понимаю, что как у вас хорошо, я буду к вам приходить на службы. Таких случаев очень много. Людей обманывают, вводят в заблуждение. Каждому говорят свое. Кому-то говорят о том, что сквер зальют бетоном. Даже вот и в нашем случае то же самое было. Кому-то говорят о том, что это секта. Кому-то говорят о том, что здесь будут бомжи, колокольный звон будет разрушать ваши дома и прочее, прочее. То есть каждому свое, так, чтобы каждому угодить. И вы знаете, противники на Сташкомском шоссе 4 дошли до того, что вот они дежурят и дежурят с детьми. Понимаете, чтобы, ну, как бы их как щит выставлять.
Это двойной грех, еще и детей.
Безусловно. Люди, которые воюют против церкви, они очень хорошо организованы, потому что вот сейчас НАТО говорит о том, что перебрасывает порядка 2000 единиц военной техники к границам с Украиной. Но вот финансировать подобные митинги стоит 1/100 часть любого танка, которые туда перебрасывают. Поэтому это колоссальнейшее выгодное вложение денежных средств. То же самое у нас было во время Первой мировой войны, когда устраивалась революция. Гораздо выгоднее было финансировать внутренние строения, чтобы, развалив, взорвав страну изнутри, потом позором для этой страны завершить и военные действия. И вот поэтому вот эти процессы, чем более Россия будет отстаивать свою точку зрения, тем больше они будут развиваться, лучше они будут финансироваться. И тут очень важна консолидация всех православных людей. Вот священномученик Иоанн Восторгов, он говорил о том, что когда в 1905 году люди выходили на улицы, они же остановили революцию. Она не произошла в 5 году. А к 17 году все разуверились, у всех руки опустились, измалодушествовали, и произошло то, что произошло. И вот сейчас очень важно понять, что мы можем отстоять свои ценности, своей святыни. Мы можем обеспечить благополучное будущее своих детей только в том случае, если будем вместе, если нам будет не все равно. У нас, когда мы строили храм княгини Ольги и были вот подобные митинги, то, вы знаете, когда параллельно митингу проходил молебен, и на митинге было, к примеру, там человек 50, а на молебне больше 150, то люди, которые шли, они однозначно присоединялись к молебну. И у молящихся спрашивали, а зачем эти против вас протестуют? То есть все неопределившиеся люди примыкают туда, где большинство. И вот поэтому так важно противникам строительства создать видимость того, что храмы не нужны, что с ними борются. И так важно православным действительно быть вместе. Там на Ставшкомском шоссе 4 настолько все было накалено, что Святейший Патриарх призвал всех сторонников строительства прекратить вот дежурство, прекратить находиться там, потому что в очередной суд подали противники строительства. И каково будет решение суда? Призвал и противников строительства тоже не приходить и не...
накалять страсти, да.
Не накалять страсти, да. И вот поэтому очень горячо и важно нам с вами помолиться о том, чтобы Господь сотворил милость с нашим народом, чтобы еще один храм был бы построен. И на будущее вот это, понимаете, неправильный путь, когда силы людей раздергиваются не на созидание, а напротив, на что-то такое вот, какие-то дрязги, какую-то злобу, ненависть. Но вот общее состояние, когда, вы знаете, ты стоишь один, а перед тобой 100 человек, которые тебя плюют, которые тебя ненавидят, бабушки бедненькие, я вот про себя рассказываю, их настолько одурачили, что это будет не храм Ольги, а это будет дом священника четырехэтажный с мерседесом, с бассейном и так далее. По поводу меня в храме Ольги рассказывали, что у меня уголовное прошлое, что я скупил недвижимость в окружающих домах и так далее и тому подобное. То же самое с любым священником происходит, кто бы ни строил храм. Так вот, бабушки, когда вот их накачали, им объяснили, что это город будет тратить деньги, там, 150 миллионов.
Ваши пенсии,
да, там, да, вместо ваших пенсий, да, увы, они будут строить дом священнику. Так вот, они стучали своими палочками и говорили, ни пяди земли не отдадим. И знаете, какая аргументация? Почему вы разрешаете всей той гадости, которая на телевидении происходит?
Как вы священники.
Мы священники, да, мы виноваты. То есть профессиональные люди, которые хорошо обучены, которые хорошо организованы, они занимаются профессиональным разжиганием страстей. Они очень хорошо работают. И тут очень важно самосознание русского народа. И очень важно, чтобы верующих людей было больше. Потому
вот,
что...
Вот, самое, да, главное, Бычка, потому что верующий человек никогда ни на что на это не соблазнится.
И если они верующие люди вместе, понимаете, когда ты стоишь не один, а с тобой стоит 150 человек, а этих противников 50, то тогда уже совсем другое настроение. Тогда уже тихо, спокойно, и те, которые 50 пришли, они понимают, что они не правы, что они зря пришли, и они тут ругаются, а те молятся, лучше к тем присоединяться. То есть очень важно, чтобы было большинство за храм. Тогда строителям храма гораздо легче.
Тем более, что и храмов-то много не бывает. Вот говорят, куда их столько храмов? Зайдите в любой. Вот у нас тесно. Нам нужно было строить больший храм, потому что уже некомфортно. И на улице стоим. И думаешь, господин, вот он был бы вдвое больше, и он был бы полон, слава Богу. А в свое время тоже не давали, нельзя, и денег нет. Ну, непростительно это нам. Я даже поражаюсь, что сейчас об этом нужно говорить. Вот мы с вами предварили тем, что происходит духовное возрождение. Но, с другой стороны, везде духовную брань никто не отменял.
Это однозначно. Вы знаете, меня несколько раз убирали в полицию, когда вот в Останкино мы начинали строить. И в полиции говорили, иногда даже с автоматами, знаете, как это...
Спасибо, не в наручниках.
Нет, не в наручниках, но наряды с полицией, с автоматами, в бронежилетах. Вот они говорили, ну, всякое хорошее дело, оно встречает сопротивление.
Это в полиции?
Это в полиции, да. Вот, в полиции мне говорили, вы уж помолитесь за этих сумасшедших, которые тут нас вызывают. Мы обязаны приехать, обязаны проверить ваши документы, что у вас есть разрешение на строительство и прочее, прочее. Вот, вы уж нас извините, а за этих сумасшедших помолитесь. И, понимаете, то, что это вызывает такую ненависть, это еще раз показывает, насколько это святое, богоугодное дело строительства храма. Потому что сейчас ненависть эта вся пройдет, это все уляжется, а храм останется стоять на века и будет приносить колоссальнейшую пользу всем тем, кто будет проходить мимо.
Да, причем вот не так давно я говорила с одним украинцем, который с болью мне сказал, ну вот, конечно, мы не могли не обсуждать эту ситуацию. Он говорит, вы знаете, я вот думал, что что-то такое случится, потому что на Украине, ну куда годится 5 церквей, ну разделение из разделений, ну Господь попускал, попускал, и уже вот, и уже случилось то, что случилось. Поэтому надо помнить о том, что если и мы будем тут разделяться и свои там согласия и какие-то там секты создавать и воевать против храмов, это все придет к нам очень быстро. Это уже не какие-то там страшилки, а это реальные вещи. Мы это каждый день видим пока что по телевизору еще, слава богу, а многие уже и почувствовали на себе.
А вы знаете, в отношении Украины интересно то, что вот накануне всех этих событий на Украину приезжала певица Луиза Чиконни, которая на своих концертах...
Это которая...
Это которая присвоила себе имя Богородицы.
Да-да-да, чуть не сказала, да-да, вовремя удержалась, да.
Да, ее псевдоним Мадонна, и она на своих концертах на стадионах в Киеве, вот то, что лично я посмотрел, видел в записи вот на стадионе в Киеве, она говорила толпе, в несколько тысяч человек, которые пришли на нее посмотреть, она говорила «скажите», и дальше говорила матерное слово. На русском языке. И они повторяли. И все это гадко, низко.
Ну, это же просто, вот, вообще-то это издевательство. Она же просто еще и издевалась над ними. Как они
Нет.
этого не понимали?
Это, знаете, как не издевательство. Это привитие, это поражение. То есть, если мы посмотрим на Украину и на Россию, то вот символом Украины, России, вообще всего русского православного народа может служить, ну, к примеру, Владимирская икона Божьей Матери. Она настолько известна, что такой известный режиссер, как Мел Гибсон, сделал ее логотипом своей кинокомпании. И любой фильм, снятый на его кинокомпании, который называется «Icon Production», начинается с фрагмента иконы Владимирской Божьей Матери.
Да, не знала.
Если мы посмотрим на Россию, то все о России знают по храму Василия Блаженного. Это визитная карточка России. И вообще все то, что принесла Россия в мировую культуру, в ее веках. Это все то, что связано с церковью, с хранением Святой Руси. И вот если мы посмотрим на то, что несет молодое американское государство, которому всего там несколько столетий, то увидим, что логотипом вот этого американского государства в том числе может служить и эта певица Луиза Чиконни, взявшая себе псевдоним Богородица, ни много ни мало. Почему? Потому что это самая популярная певица во всем мире. Если посмотреть книгу Гиннесса, то окажется, что это женщина, которая больше всего заработала. Женщина, которая сделала карьеру на, извините, на порнофильмах с участием, где она там со священников соблазняла и прочее.
Да и творчество-то ее, хоть мы с ним и мало знакомы, но сразу вот впечатление, первое, какое-то вот такое воплощенная такая пошлость.
Это я просто говорю
за гранью.
С того, что написано на официальных сайтах, рассказывающих о этой певице. Женщина, которая финансирует, строит школы кабалы для детей, вот, на это тратит свои деньги, миллионы долларов и прочее. Это все то, что является официальной информацией, не то, что это какая-то тайна. Так вот, это логотип Америки в том числе. Вот мы сейчас ездим по нашему городу Москве, везде видим черепа с надписью «Я вернусь», рекламу фильма с участием Шварценеггера «Терминатор» и так далее. И это то, что знаем мы, от чего никуда не деться. И это то, что разрушает нашу культуру, разрушает наше благочестие, разрушает наше предстояние пред Богом, разрушает то, что делало нас непобедимыми, святую православную веру. Александр Васильевич Суворов восклицал: «Какой восторг! Мы русские, с нами Бог». И вот приезд этой певицы, вот это вот упражнение, научение греху тысяч людей, это как бы подготовка. Для того, чтобы победить, для этого не обязательно завоевывать силы оружия. Для этого можно, как на Украине это происходит, поменять нравственность, вектор развития. И после этого народ уже идет не туда, куда должен идти, а туда, куда его ведут.
Это просто в стадо превращается, если вот так вот хором повторять.
И вот в связи с этим очень важно для всех русских людей, очень важно понимать, что спасение нашего народа, вот каждого из нас, наше будущее, оно определяется не планами НАТО, а нашим предстоянием пред Богом, нашим благочестием.
Личным предстоянием, личной ответственностью каждого. Вот это мы как-то не очень понимаем.
То есть война за Святую Русь, она происходит не только в Луганске, она происходит в сердце каждого из нас. Если мы не допускаем греха, если мы сражаемся с грехом, то в этом случае и пуля пролетает мимо какого-нибудь ополченца, и снаряд не попадает в детскую больницу или в школу. И наоборот, если мы согрешаем, то война — это проявление скрытого зла. Чем больше зла, тем и страшнее война, тем более война брутоубийственная. Вот это для нас очень важно, и в этом плане то, что у нас строятся храмы, они исчезают. А то, что у нас поддерживается хотя бы на государственном уровне идеалы семьи, то, что у нас происходит реальное духовное возрождение, несмотря на колоссальнейшее противостояние этому процессу, это все то, что делает надежду на наше возрождение более реальной. И в этом принимает участие, безусловно, каждый из нас.
Продолжение беседы со священником Алексеем Яковлевым, настоятелем строящегося храма во имя преподобного Серафима Саровского в московском микрорайоне Раева, вы услышите в одной из наших ближайших передач. Дорогие братья и сестры, в прошлый вторник, в канун празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, прозвучала первая часть беседы доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького Александра Николаевича Ужанкова. Он первым среди всех исследователей древнерусской письменности и культуры предложил новое прочтение и толкование с точки зрения верующего православного человека повести о житии Петра и Февронии Муромских, принадлежащей перу Ермолая Еразма. Сегодня вы услышите заключительную часть беседы Александра Николаевича Ужанкова.
Бояре, естественно, возрадовались, потому что каждый подумал по гордыне своей: князь уедет, я буду князем. И уже блаженные Петр и блаженная Феврония, взяв какой-то скарб и близких людей своих, сели в ладьи и поплыли. Конечно, тут новый соблазн появляется. Плыли, не плыли, надо на ночь где-то остановиться, чтобы переночевать. Вышли на берегу, и вот тут князь, конечно же, задумался, а чего он отказался. На земле, да в шалаше, спать не так удобно, как в княжеских хоромах. И, по-видимому, ну, как у любого человека, сожаление проявилось, может быть, не в словах, а в его поведении, в его состоянии. И Феврония это увидела. Значит, вот теперь она, как жена, должна поддержать выбор своего князя, потому что ему сейчас очень тяжело. И вот когда стали готовить ужин и срубили два дерева с тем, чтобы рогатки поставить, на которых повесить котел какой-то для приготовления еды, Феврония после этого благословила деревья. И наутро, мало того, что они вновь зазеленели, так они еще и выросли. Понятно, что это не ее деяние, это Господь вот через нее укрепляет Петра. Когда он увидел, то Феврония ему говорит: не надейся на людей, надейся на Бога, потому что Господь промыслитель, и Он все устроит так, как нужно для человека, для спасения его души. И действительно, когда они снова погрузились в ладьи, чтобы плыть дальше, видят, из Мурова плывут и кричат там, что приплыли бояре, говорят, ну все, там, так сказать, каждый захотел быть князем, половину перерубило друг друга, кто-то там остался, вот мы приехали и просим, чтобы вы вернулись назад. И пусть уже и Феврония будет даже княгиней. Смотрите, даже тут Господь, ну то, что называется, уму-разуму научил и этих неразумных бояр. Потому что ничего нет от воли человеческой, есть только от Божьей воли, Божий промысел. И вот они вернулись. И опять же таки, дальше жизнь их, в общем-то, не интересует Ермолая и Эразма, да и нас не должна. Почему? Потому что мы видим, вот этот процесс становления Малой Церкви состоялся. И дальше не будет жить по заповедям. И действительно, Ермолай и Эразма говорит, что вы жили в благочестии, прошли долгие годы, вот, и когда они уже почувствовали приближение ухода из этого мира, они дали слово друг другу, что вместе предстанут пред Богом. И даже приготовили гроб двойной для двоих. Однако в то время, в XII веке, в XIII, уже был обычай пострижения перед смертью в монахе. И вот по обоюдному согласию они постригаются в монахи. В иноческом чину Петр превращается в Давида, а Феврония получает имя Ефросиния. И вот князь Петр в иночестве Давид уже чувствует, что приближается его время, когда он должен предстать пред Господом. И он посылает сестре, уже теперь Февронии, Ефросинии, с напоминанием о том, что ведь она дала слово вместе с ним предстать пред Богом. А в это время Феврония и Ефросиния вышивала воздух для церкви Пресвятой Богородицы, и уже лики святых вышила, а осталось ей только одежды вышить. Дело все в том, что в монастыре послушание паче молитвы, то есть сильнее молитвы. Значит, человек должен выполнить свое послушание. И она просит гонца, чтобы передал князю Петру, Давиду, что чуть-чуть пусть подождет. Вот она дождет и закончит свой труд, и тогда вместе с ним предстанет перед Богом. Петр опять посылает, уже не могу ждать, поскорее. Феврония говорит, ну, чуть-чуть осталось, вот еще чуть-чуть. И тогда третий раз присылает Петр Давид гонца и говорит, все, уже не могу ждать, предстаю пред Богом. И вот Феврония воткнула иголочку, вокруг иголочку обвязала ниточкой. В принципе, это послушание может завершить и кто-то из других монахинь. А вот данное слово человек должен выполнить еще в этой жизни сам, чтобы никаких обетов, никаких обещаний не оставалось перед тем, как он предстанет пред Богом. Это гораздо важнее, чем даже послушание. И вот они пред Богом предстали вместе. Но поскольку они были монахи, то рациональные люди как решили, что не подобает им лежать в одном гробу. И, естественно, их разделили, и каждый вот лежал в своем гробу даже в разных местах. Но когда на следующее утро приходят в храм, видят, что они лежат вместе. Опять же такие неразумные люди, замечает Ермолай и Эразм. Опять их попытались разделить. То есть разложили по разным гробам, но на третий день они оказываются опять вместе. И они даже не понимают, что сказано в Святом Писании. Кого Господь сочетал на небесах, того человек не разлучит на земле. То есть здесь еще вот эти вот истины проповедует Ермолай и Эразм, чтобы показать, что значит малая церковь, что значит семья. И, ну, конечно, уже после этого люди поняли, что в этом промысел Божий, и сейчас в Троицком соборе Мурома они тоже лежат в едином гробу, а Ермолай и Эразм хвалу воздает этим святым Божьим угодникам, которые являются покровителями православной семьи. Другой довольно-таки часто вопрос, который задают после этой лекции, после этого рассказа об удивительной Петре и Февронии Муромских, разве можно им молиться, если у них не было детей? И что это за покровители семьи, если вот у них нет детей? Мы с вами в самом начале говорили, что в Древней Руси умолчание столь же значимо, как и информация какая-то. Так вот, если мы обратимся к летописям, то мы узнаем, что у Петра и Февронии были, по крайней мере, два сына, Юрий Давидович и Святослав Давидович, был внук Олег Юрьевич, и даже была дочь Евдокия. Значит, у них были дети, но почему-то Ермолай Еразм об этом не говорит. Возникает вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что мы их духовные чады. И чтобы не было между нами и этими святыми покровителями физических детей, о них просто не упоминается. Почему? Потому что, как, опять же таки, в нашем сознании, если автор бы рассказал о детях Петре Феруме, сказали, но они больше внимания уделяют им, своим детям. А так получается, что они больше внимания уделяют нам, своим духовным чадом. И вот когда я знаю несколько даже таких вот семей, у которых не было детей, которые обращаются к Петру Февронии, и после посещения их в Мурове Господь посылает им детей. Так что они действительно покровители семьи Малой Церкви.
Спасибо, Господи, Александр Николаевич. Вот кажется, ловлю себя на том, что уже и читала, и лекцию слушала, и все равно действительно слушаю с неослабевающим интересом, узнаю новое. Просто это настолько многослойное произведение, что там, наверное, если внимательно еще читать, то, наверное, еще какие-то смыслы откроются, потому что это зависит от духовного состояния человека в этот момент. Да?
Ну, несомненно. Ну, и мы даже немножко и сократил свой рассказ, потому что там еще много всяких разных есть примеров, потому что мы должны вот в целом показать духовный смысл этого произведения. Конечно, вот такие творения... Это не сочинение, а именно творение, которое написано по благодати, нужно читать и перечитывать. Ну что, как в Древней Руси говорили, что такое книга? Это беседы Бога с человеком. То есть вот пока беседуешь, открываются. Когда отошел в сторону, все сразу закрылось, все эти смыслы.
Вот и недаром же говорят, ну вот малограмотный был народ русский. А ведь в каждой избе, там, в каждом доме все равно звучали вот эти вот сказания, эти передавались эти предания, и люди действительно не просто вот развлечения ради это слушали, а это именно была вот та самая школа благочестия, которая и русский народ и создавала вот таким, какой он есть. И князей вот таких вот благочестивых Господь посылал именно потому, что народ не был непросвещен. Он именно был христианский народ, вот по сути, вот потому, что имел вот такие памятники замечательные.
Несомненно, конечно. Еще здесь нужно обратить внимание, что вот есть духовные стихи о каликах перехожих. Это люди духовных, которые вот ходили в паломничество по святым местам. И, конечно, вот останавливаясь где-то на ночлег, они вели именно вот такие духовные беседы. Мы даже знаем по практике 19 века, даже по Островскому, по пьесам Островскому, то есть мы знаем, что и в 19 веке это была практика. То есть духовное общение было весьма важным для русского человека. Потому что это и постижение духовных смыслов, которые есть в житиях тех иных святых, это открытие и святых мест, не обязательно это Палестина или Афон, но это и русские святые места. И таких вот паломников по русским местам было тоже довольно-таки много. И, конечно же, это были вот свои духовные университеты.
Вот слава Богу, что мы учредили сейчас этот праздник покровителей семьи именно в день памяти святых благоверных Петра и Февронии. И возвращаем это сейчас в нашу жизнь просто. Дай Бог, чтобы действительно снова вот в каждом православном доме звучала вот эта повесть о житии Петра и Февронии, тем более, что сейчас она вот и благодаря и вашим трудам издана с толкованием, то есть можно и прочесть, насладиться красотой языка и понять всю вот эту глубину смыслов, которые действительно так вот на первый взгляд, да еще нам, оторванным от традиции, они не видны, эти смыслы. А так вот слушаешь и думаешь, Боже мой, действительно, какая глубина, какая многослойность. Это просто поразительно. Ничего подобного я как-то даже не знаю, есть ли в западной традиции. Наверняка есть, но вот такого рода.
Обычно в западной традиции, это еще когда-то академик Веселовский сравнивал с Тристаном и Изольдой. Ну вот вам уровень. То есть вот что там.
Почувствуйте разницу.
Да, почувствуйте разницу, да. Понимаете, так что это совершенно другое, это совершенно другая культура, это совершенно другая направленность нашего произведения. То есть там земной любви, а здесь духовному спасению, духовной семье. Это путь к Богу. Это совершенно другое, совершенно другое. Это, видите, в XIX веке тоже этого не понимали.
И радостно все-таки, вот как-то это вселяет надежду. И для женщин очень поучительно. Я радуюсь тому, что у нас высокое предназначение. И вот Господь действительно это дает, и мы должны быть этого достойны. Вот ведь что важно нам сейчас понимать. Это совсем как-то вот утрачено. И только-только начинает возвращаться. Действительно, насколько велика и высока роль жены, женщины.
Я вообще вот слушательницам своим говорю, что это должна быть настольная книга любой девушки, любой женщины. Это не просто так говорю, как управлять мужем. Нет. А как вот создать действительно вот такую семью, это духовное единство и духовное единение, и как вдвоем вот идти к Богу, помогая друг другу.
Это был профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, 9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, исполнилось 63 года священнического служения митрофорного протоиерея Сергия Вишневского, старейшего клирика не только Ярославской епархии, где он продолжает служить, но и всей нашей русской православной церкви. Немногим Господь благословляет встречать столь значительную дату служителем у алтаря, настоятелем церкви. Отец Сергий имеет много церковных наград, главные из которых – право служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до херувимской песни, а также ордена равноапостольного князя Владимира III и II степеней, преподобного Сергия Радонежского III степени, благоверного князя Даниила III и II степеней, орден Иерусалимской церкви в память паломничества в Святую Землю. Предлагаем вашему вниманию – запись беседы с протоиереем Сергием Вишневским.
На праздник Тихвинской иконы Божией Матери приехали ко мне митрополит Пантелеимон Ярославский и Ростовский и епископ Владыка Вениамин. Приехали ко мне, поздравляли. Значит, я заранее, когда меня спрашивали, кто близкий к начальству, что бы я хотел на 60-летие, какую награду могут вам дать первую степень преподобного Сергия Радонежского. А у меня 6 орденов, и все они второй и третий. Я говорю, нет, это только патриархам дают, царям и так далее. Я не хочу. Я хочу другого даже святого, чтобы был бы. А то 6 орденов и 3 святым только. Я бы хотел новый орден преподобного Серафима Саровского 3-й степени, последней степени. Да, и вручили мне не орден, а книгу в золотом обрезе, подарочное издание, дореволюционного издания. Я что стал рассуждать? Ну, это орден я надену, ну, может, 4-5 раз в течение года. А книга-то эта, 1000 страниц в ней. Я уже ее начал читать. продолжат дети и внуки. Это полезнее.
Да все промыслительно, конечно.
Да, без воли Божией ничего. Что меня очень трогает, что когда я говорю, не знает обо мне ни Владимир Владимирович Путин, за которого я очень и хотел, чтобы его выбрали, потому что я считаю, что он может быть, как Сталин, держать и всех изменников и предателей не распускать. Да, Путин меня не знает, премьер-министр не знает, надеется на детей, внуков, что все до самой, до кончины, и все будет прекрасно, трудно тоже. Но Творец мира обо мне знает и промыслом своим участвует каждую минуту. И это трогает. И я готов, конечно, хоть на казнь идти за Господа.
Да. И за свои убеждения, конечно, конечно.
Да, потому что мне эти изменники и предатели, это Михаил Горбачев и этот Ельцин, мне ужас. И развелось много.
Батюшка, ну вот все-таки вы много-много лет, 60 лет служили. Вот из всех этих лет, вот какие вам кажутся были в духовном смысле для России, ну, более или менее лучшими, не скажешь, когда у нас были лучшие, но во всяком случае не столь губительными?
Это трудно сказать. Вот тоже к отношению, если говорят, что народ победил. Да, народ, но стадо без пастуха – это только жертва волкам. И эту такую страну громадную, вот видели, что с ней СССР разбили, и сам опера, а теперь уже и все становится вроде хуже и хуже. Там промышленность, там флот, так для виду-то делается, а сельское хозяйство.
Но я смотрю, что вы не теряете, вот, ну нет у вас ни уныния, ни гнева такого, каким сейчас люди полны.
Патриотическая вообще какая-то бодрость, поддержка. Конечно, теперь в смысле веры лучше, конечно. Во-первых, гонение было в течение вот сколько, 10 лет правил Хрущев-то. А потом все же атеизм был, вот только теперь, когда стал не социализм, не коммунизм, а...
Неизвестно что?
Нет, очень известно.
А что, батюшка, вам известно?
Когда богатые...
Капитализм.
Капитализм.
Да у нас, по-моему, и не капитализм.
Ну что, капитализм, но неестественный. Там в Америке миллионеры, миллиардеры не одно столетие собирали это состояние, а тут в один миг. Это...
Ну да. Да.
Ну, насчет, значит, веры. Сейчас, конечно, начинается против веры, но не наши, а откуда-то с Запада, на патриарха, и чем-то не нравится и Владимир Владимирович.
Ну, понятно, чем. Государственник все-таки. При всех минусах все равно государственник.
И
все-таки
он был бы, если бы не окружение. А вот так же, тоже вот так относиться к правителям. Другое дело, если бы был, как вот Нюрнбергский процесс. А ведь не осудили же. Вот сейчас должно было осудить Михаила Горбачева за то, что развалил такой-то это. Но это не...
Наоборот, Нобелевская премия, и да, почитаем очень многими. Ну, это мирская слава.
Для меня служение было все от начала. Я... Видно, много действовало не только время, а мой род, что и по отцу не один век, по маме еще больше, служили священниками Ярославской губернии.
То есть за их молитвы вы считаете,
молитвы,
да?
Молитвы, да. А вот я читаю сейчас книжечка «Дорожная сумма». это архимандрита Павла Груздева. Какое было духовенство, что нужно, что Господь вот Сталином сделал меч возмездия и людям русским, что допустили, и церкви. Ведь ужас, что...
Я не читала, к сожалению,
вот, достаньте где-нибудь эту книгу. Попросил там, я привез оттуда из Тульской. Я попросил там 3-4, чтобы мне и духовенство было не на высоте положения. И плохо служили, и плохо, и кощунственно. И результат нашего времени – это обновленцы, ведь... Что же, забрали почти все церкви, стали услуживать безбожникам? Такие вещи допустили, чтобы архиерей, монах, чтобы мог бы женатым посты не соблюдать. Все, вот результат. Так что меч этот нужен был. Ведь Господь всем владеет, всем управляет, и без его воли ничего не было. Все расстрелянные священники... Если даже 1000 стало святыми, все расстрелянные в Царстве Небесном, Господь создал человека для вечной жизни, чтобы человек был с Богом вечной жизни, а не с дьяволом. Для этого Господь определил такое количество лет, при котором этот тяжелый путь, а это путь... 80 лет духовной войны с врагом, который бестелесный. Это же дьяволы, демоны. Им не есть, не пить, не перерыв на обед, не отпуск.
Они, да.
Ничего, да. У них они только делают вред. То есть они проявляют ненависть не так на нас, а на Бога. Но поскольку мы, как это рабами, мы сами себя называем церковь и смирение, а для Господа и нам в Священном Писании мы чада, мы дети. И вот чтобы досадить Богу вот на этих чадах, это война. Как говорят, каждому человеку, значит, ангел-хранитель и мирянам, и бес-искуситель. Священнику 10, монаху 15. Я вот и когда...
Ангел все-таки один, да, бочка?
Один, но ангел, да, и он, как обычно, хороших людей, они незаметны, а плохие всегда на виду и известны. Демон, значит, вот мои 10 по очереди пакости творят. Ну, разные, но мелкие пакости-то. Им не позволено больше-то чего делать. Вот. Только от человека зависит. Если он хочет спасения, то знает, что через духовную войну. Значит, надо постоянно участвовать в ней. Все, какие дал Господь человеку дары, вот и сама жизнь, здоровье, воля, чувства, все. Это непрерывное. Непрерывное. Это же очень... И человек может, раз Господь это допустил, все может. Вот такие уже тяжкие грехи. Ну, я первый-то, как все знают, что хула на Духа Святого. Второй смертный грех, я считаю, это сквернословие. Третий – курение. И так далее, все 10 заповедей. И смотрите, человек, например, сколько там пьяница, или наркоман, или куритель, сколько же он все-таки живет. Вроде удивительно, что он, конечно, он сокращает себе жизнь там на 10 лет, может, но кажется, что она должна была бы прерваться значительно раньше, чтобы там лет 40 человек уже потребляя все такое вредное. Ну, Господь снисходит, терпит.
По надежде на...
Господь мог бы всех сделать святыми, но надо это добровольно, из любви самому.
У нашего микрофона был старейший клирик Русской Православной Церкви, участник Великой Отечественной войны, митрофорный протоиерей Сергий Вишневский, продолжающий сегодня служить в Ярославской епархии. Радиостанция «Радонеж», все наши слушатели сердечно поздравляют дорогого отца Сергия с 63-летием пастырского служения, желая ему дальнейших благодатных трудов на благо народа Божия и Матери Церкви, на многое и благое лето.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Сергия, протоиерея Алексея, болящих Анастасии, Марины, Людмилы, болящей Маргариты, болящей Ирины, тяжко болящего протоиерея Александра, тяжко болящей Татьяны, тяжко болящей Ольги, Валентины, Галины, Андрея, Ксении, Константина, Анны, Марины, Дарьи, Андрея, Дмитрия, заблудшего Валерия, заблудшей Людмилы, болящих Галины, Марины, а также рабов Божиих Валентины, Ольги, Екатерины, болящей Ольги, Марины, младенца Иоанна. Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.